Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 3 сентября 2024 года, 12 дня в Москве. И Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, вместе с Василием Ласточкиным. В это время недели, в это время суток, каждый вторник мы с вами пытаемся говорить о личности Иисуса Христа, об этом удивительном феномене веры, который делает наше личное бытие особенным, уникальным, осмысленным и в каком-то смысле независящим от времени, в котором мы живем. Потому что должно быть что-то в нас, что не зависит от времени. Без этого мы никогда не справимся с тем временем, которое выбрало нас. И мы с вами сегодня снова читаем книгу притчи. Эту серию передач мы продолжаем. Серию, которую мы назвали «Votum separatum», что по-латыни означает «голос меньшинства» или «отдельно звучащий голос мудрости». И у нас сегодня 4 глава, и так у нас вот складывается, так я и готовился к этим передачам. Каждой главе будет примерно посвящено две передачи. И сегодня у нас первая часть передачи, посвященной 4 главе книги притчей. И назвал ее так «Главное». Мы поговорим сегодня с вами о главном. «Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». Вот так звучит 7 стих 4 главы книги притчей. И я сегодня хочу поговорить о главном. Почему это важно? Потому что в жизни существуют такие понятия, как «нужное», даже «необходимое», то без чего человек не может существовать, «важное», «интересное», «всякое». Но ни важное, ни необходимое, ни нужное, ни сколько-нибудь значимое для человека не имеют никакой ценности, если нет того главного, что это все объединяет. Потому что и важное, и нужное, и необходимое должно собираться вокруг главного. Это то, что я бы назвал линией сборки, вокруг которой осуществляется, в общем, вся вот эта тайна внутренней жизни человека. Потому что мы, конечно же, говорим, как и всегда в этих передачах, о качестве внутренней жизни. «Во мне недавно умер жесткий диск, не выдержав давления памяти, став слишком толерантным и мягким к информации». Это я процитировал вам Александра Гуменного, современного поэта. Недавно опубликовали эти его стихотворения в журнале «Ра». Ну, недавно, это в 2023 году. И это стихотворение очень здорово говорит о том, что сознание человека уже в 21 веке, и это было очевидно и в 20-м, особенно во второй его половине, очевидно перегружено. Перегружено второстепенным, ненужным, неважным и не необходимым. Просто диву даешься, какое количество информации сегодня давят на человеческий рассудок, на человеческое сознание. И, наверное, вот так поэтическим языком здесь поэт выражает мысль о том, что так задавило второстепенное, что просто не хватает сил на главное. И вот эта смысловая опора, о которой мы сегодня говорим, она сегодня, не то чтобы она утрачена совсем, она существует гораздо глубже, чем поверхность человеческого знания, но все-таки на нее никто не обращает внимания. Сколько сегодня людей говорят, и как часто мы слышим, и как типичны эти высказывания о том, что заела суета, о том, что вот это на мелочь тратится столько сил. И заметьте, это при всем том, что 20 век – это век, когда человек, казалось бы, в бытовом отношении разгружен. И есть стиральные машины, пылесосы и так далее. То есть Казалось бы, столько времени человек экономит, чтобы не думать об этих, в общем-то, ну, необходимых вещах, которые нужно делать каждый день. И вот при всем этом суета заедает человек. Сколько жалоб. И это несмотря на так называемую пользу технического прогресса. А может быть, все дело не в прогрессе? Я думаю, что человек, который, наверное, шел в лес за дровами, мог по пути туда и обратно, и даже во время рубки, думать о главном. А как может думать о главном и человек, который, включив стиральную машину, сидит и читает книгу? Но почему-то люди предпочитают сосредотачивать свое внимание на том, что они считают важным. И, наверное, это важно, как я сегодня выгляжу, во что я сегодня одет, что обо мне думают люди, сколько я зарабатываю, где я живу, как я буду отдыхать, что я ем. И я вот думаю, сколько жалоб сегодня я вот даже от специалистов слышу, которые, казалось бы, там те же психологи, педагоги, социальные работники в разных местах, в том числе и в местах лишения свободы, все и в школах, и везде жалуются на то, что очень много сил уходит совсем не на главное. На какие-то бумаги отчета, на какие-то второстепенные вещи. Почему? Я думаю, что что-то происходит с человеком сегодня, и это настолько пугает, своими, скажем так, онтологическими масштабами, что человек, в общем-то, наверное, должен прислушаться к этому голосу, голосу мудрости. И здесь, в четвертой главе, в которой, читая которую мы говорим о главном в его сравнении с нужным и важным, в ней Соломон, царь Израиля, обращается к своему сыну. Слушай это, слушай наставление своего отца. И этот контекст очень важен для нас, потому что здесь царь обращается к наследнику престола. И мы знаем из истории, возьмите ту же третью книгу Царств, 12 главу, что Роваам, восприемник престола израильского, сын Соломона не внял убеждениям отца. Думал он не о главном, к сожалению. И когда он стал царем, молодой, избалованный повеса, можно и так сказать, знаете, как говорят, золотая молодежь, вот выросший в таком окружении, когда у него было все необходимое, и не только необходимое, но и все, чего он, наверное, хотел, выросший в роскоши, он почему-то предпочел слушать своих молодых друзей, выросших, как и он, в роскоши. И отверг совет старцев, которые ему предлагали начать правление с какого-то смягчения, смягчения налогового бремени и так далее. Мы знаем эту с вами историю и знаем, что недолго процарствовал Роман, царство разделилось надвое. Величайшая трагедия. Два колена всего осталось вместе с Роваамом. А 10 образовали так называемое Северное царство со столицей в Самарии. Вот вам пример того, как человек, забывший про главное, увлекшийся, наверное, важным и нужным, но все-таки второстепенным, так как-то утратил эту цельность. Потому что прежде чем внешняя цельность разрушена, утрачивается всегда цельность внутренняя. Раскол, раскол в государстве, в семье, в обществе, да, это ведь всегда тяжкое последствие нарушения внутренней цельности человека и его сознания. И тяжесть этого раскола обременяет именно тем, что человек, расколовшись внутри, все-таки понимает, что есть что-то главное, от чего он отчужден, но до конца еще не отделен. И вот, сказав все это, я позволю себе вернуться уже к тексту 4 главы книги, книги притчи, ее, в общем-то, первой половины. И мы видим, что здесь с самого начала этого обращения царя Соломона к сыну Равааму, или обращения всякого отца к своему сыну, мы видим, что мудрость обращается к еще неопытному, незрелому сознанию и умоляет его, призывает его быть внимательным. Потому что доброе учение, как здесь говорится в этом тексте, предлагает человеку в наследство разумную заповедь. Я тут не могу, к сожалению, я такой любитель сказок и образов всяких, не вспомнить мудрую сказку Шарля Перро «Кот в сапогах». Оказывается, самым счастливым был сын, которому не досталось денег, но зато ему отец оставил умного кота. С помощью этого умного кота он приобрел все остальное. И, в общем, наверное, эта история тоже учит нас тому, что если мы принимаем наследство, ту мудрость, которую предлагает нам старшее поколение, наверное, у нас уже есть тот самый багаж, который позволит нам избежать тех ошибок, которых мы можем и должны, наверное, избежать. И, конечно, слишком часто, когда говорят об этом наследстве, всегда думают о том, что отцы – это люди, которые всегда что-то запрещают детям. Такое представление о заповеди, конечно, оно по меньшей мере наивно и поверхностно, а по большей – просто грубое искажение правды. Потому что, когда мы говорим о заповедях, когда мы говорим о советах старших, мы ведь говорим об их содержании. И вот это содержание заповедей, мы их знаем, их 10 заповедей, 4 относятся к Богу, 6 к отношениям людей друг с другом. В них содержится глубочайший смысл, который защищает человека. Это разумное и доброе содержание, которое сводится к очень простым вещам, ведь подумайте. Впоследствии Христос ведь свел все эти 10 заповедей к двум. Люби Бога и люби ближнего, как самого себя. И вот нам дается целая жизнь, чтобы наполнить эти заповеди своим содержанием. И поэтому... Да, мы можем прислушиваться к этим советам старших, к их опыту. И Соломон вот именно в этой части текста книги Притчи утверждает очевидную правду о том, что он тоже был сыном своего отца. И это его способность прислушаться к советам царя Давида, а отцом Соломона был царь Давид, тот, о котором Бог сказал, что я нашел мужа по сердцу себе. Этот молодой царь Соломон, сравните с Равоамом уже, с внуком Давида. В трепете и страхе преклоняет колено перед Богом и просит у него мудрости, потому что он слышал своего отца Давида. Он видел весь опыт запутанной жизни Давида со всеми его трагедиями, со всеми его женами. Он видел предательство Авесалома. И, в общем, он многое видел. И он видел, я думаю, мне во всяком случае так кажется, как Давид во всех этих битвах со второстепенным искал всегда опору в главном. И находил. Даже в самой величайшей трагедии, когда погибло столько людей от болезни, когда Давид взял на себя смелость и поддался искушению дьявола провести перепись, Давид восклицал тогда пророку Нафану, который пришел предложить ему на выбор наказание от руки Бога или от руки человека. Он сказал, все что угодно, только не в человеческие руки. Видите, Давид приобретал мудрость во всем, что происходило с ним. Он получал это необходимое разумное понимание того, что знать необходимо, того, что знать достаточно. И да, наверное, мы можем сказать, что Соломон, как и все дети Давида, до какого-то времени жил вместе с отцом во дворце, а потом, ну, такова была тогда практика, сыновья уже, выросшие претенденты на престол, как говорится, жили уже в своих собственных резиденциях или дворцах. И мы с вами знаем, что в самом начале своей политической карьеры, если можно выразиться современным языком, Соломон следовал наставлениям своего отца во многом, если не во всем. И он имел эту опору в главном. О главном, о котором мы говорим, вспомним. Ту же книгу «Экклезиаста», автором которой является тот же Соломон. Финал этой книги – стареющий, умирающий человек с трясущимися коленями, с поблекшим взглядом, утверждает, что сущность всего, то есть то самое главное, бойся Бога и соблюдай Его заповеди. Я замечу, что здесь речь идет не о слепом страхе, который парализует волю, а о бесконечном трепетном уважении к вечному и благому Богу, Творцу неба и земли, к тому, кто создал человека по своему образу и по своему подобию. Выслушаем сущность всего. Таков итог жизни Соломона. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Перевод потрясающий 13 стиха 12 главы книги Экклезиаста. Главное – это то, вокруг чего вращается вся наша внутренняя жизнь, и не только внутренняя. От главного мы на какое-то время отходим, мы всегда к нему возвращаемся. И мы с вами знаем, как трагична была судьба того же Соломона, который забыл, как утверждает автор третьей книги «Царств», а забыл о Боге. Увлекся женами, их было у него очень много, он строил для них дворцы, а потом уже и соблазнился теми богами, которые кланялись, его многочисленные жены и наложницы. Очень скоро Соломон отступил от главного. И, наверное, Роваам, возможно, и не прислушался так уж сильно к его заповедям, именно потому, что видел жизнь своего отца, не знаю. Но, тем не менее, понимаете, главное существует, и оно должно утверждаться в нашей жизни, а мы должны укореняться в нем, независимо от того, насколько те, кто говорит нам о главном, находятся в правильных взаимоотношениях с ним. Вот почему отцы церкви говорили удивительно. Мы грешные люди, но то, что мы говорим о Боге, это правда. Давайте подумаем вот еще о чем. Советы, которые дает Соломон своему сыну Аврааму, они ведь не просто, знаете, напутствие для удачной политической карьеры или там набор алгоритмов для того, чтобы обрести благополучие и довольство в этой жизни. Она всегда будет двусмысленной. Жизнь во времени и пространстве, существование в теле греха и смерти, в мире, который лежит во зле. Не в этом дело. Дело совсем другое. Оказывается, что в жизни простое может быть очень трудным, а сложное может оказаться совсем-совсем ненужным. Я подумал, насколько усложнило мышление человека эта вот пресловутая теория, которая теорией так и осталась Дарвина. Я сейчас читаю великолепную книгу Честертона, которая называется «Что не так с этим миром?». Он там доводит логику этой теории до абсурда. Он говорит, давайте шахтеров загонять в шахту не на 12 часов, а на 20, и они станут кротами. Ну, давайте дойдем до конца в этой слепой вере, что все произошло случайно и как-то само собой получилось. И что выживает только сильное, а слабое обречено на смерть. И вот в этой простоте, с которой мудрость обращается к сердцу человеку, и есть самая большая ее сложность. Потому что нам давай что-нибудь потруднее, поизощреннее, чтобы такой вот, знаете, вот был набор алгоритмов, комбинация средств. И вот, мне кажется, сегодня люди путают именно потому, что забывают о главном. Путают понятия. Им почему-то кажется, что легкое – это значит правильное. Им почему-то кажется, что трудное – это значит ненужное. Я уже не говорю о непонятном и непостижимом. О, от него все шарахаются. Зачем мне нужно то, чего я понять до конца не могу? Да, как в этом старом советском фильме. Покажи, где у него кнопка, больше ничего не надо. И мы живем с вами в эпоху, которую Леонид Фишман в своей книге «Эпоха добродетелей» после советской морали называет это время так. Свет становится все тусклее, тени все длиннее и смыслы все туманнее. Все опять-таки почему? Потому что когда вы уходите от главного, когда вы отчуждены от него в своем сознании, оно наполняется неким туманом, имя которому торжество неопределенности в сознании человека. И вот эта постсоветская мораль, это страшное время 90-х годов, а потом и 2000-х, это мораль постсоветская, которая и в западном мире сегодня торжествует. Это безответственное личное бытие, в котором второстепенное, пусть и важное, необходимое здесь и сейчас вытесняет из сознания человека главное. Но о главном забывать нельзя, потому что если мы забываем о главном, оно, мы будем пожинать последствия этого забвения. В общем, апостол Павел это говорит как резко, не обманывайтесь, не заблуждайтесь и не обманывайте себя. Бог поругаем не бывает. И тот, кто сеет плоть, тот, кто думает о том, что важно, нужно, необходимо в этом временном существовании для внешнего человека, тот пожинает тление. Интересно, что думал Соломон в конце своей жизни о своих дворцах, женах и многочисленных удовольствиях, которые ему удалось пережить. Понимая, что ногой он пришел в этот мир, и ногой из него уйдет. И очень хорошо, когда у нас появляется опыт, для этого нам нужна молитва, чтение Писаний, возвращение в своих мыслях, в своем сердце к главному, без которого вообще смысл теряет все, и все важное, и все нужное. Об этом нельзя забывать никогда, потому что забывший платит за эту цену, как платил страшную цену Соломон за то, что забыл о главном, погрязнув в роскоши и удовольствии. О да, он оставался очень умным и деятельным человеком, удивительным царем, построившим государство потрясающее, самое мощное тогда на Ближнем Востоке. И богатство, и он же много книг написал. У него были сады, где он выращивал разные растения, животные, которых привозили к нему со всего мира. И написал очень много книг. Был великолепным политиком и даже ученым. Я уже не говорю о том, что он, конечно же, был потрясающим философом. И вот это главное, да, оно говорит нам, оно, когда мы на него опираемся, убеждает и утешает, призывает и вместе с тем предостерегает. Желающий легкого пути в этой жизни на самом деле обрекают себя на жизнь гораздо более сложную и трудную. Вспомним с вами Пиноккио. Все, что он хотел, это играть и развлекаться, и чуть не сошел с ума на этом острове дураков, на котором у него отросли ослиные уши. Главное его заставило задуматься о своем отце, которого он искал. Да, вот история же удивительная о том, как деревянный мальчик становится живым человеком. Это история про нас. про нас, которые приходят в этот мир, чтобы кем-то стать. И вся человеческая история, она и нужна для вот этого удивительного чуда и тайны, воспитания человека, его личности. И почему так важно это предостережение, вот это и слова о главном именно в начале жизненного пути? Потому что прав Честертон, который сказал, что ошибка страшнее греха, она к нему ведет. Если ребенку учить с 5 лет, что главное в жизни удовольствие, это кончится очень плохо. Малая погрешность в начале ведет к огромным трагедиям в конце. В космической промышленности, вы знаете, когда вот ставят на межпланетные станции вот эти звездные датчики, там ошибка в 1/10 миллиметра, в 1/100 миллиметра может привести к тому, что межпланетный спутник, который посылают на Венеру, может пролететь, промахнуться на 1 000 000 километров. Ошибки всегда сказываются на расстоянии, они незаметны в дистанции. И в этом трагедия всякого человека, который выбирает путь нечестия. Последствия дают о себе знать не сразу. И человеку кажется, что он идет гладкой и ровной дорогой навстречу погибели. И вот всякий путь нечестия, как говорит Соломон своему сыну, он чреват в будущем тяжкими последствиями. И не все из этих тяжких последствий наступают сразу. Не ступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Как в быту это говорят, не бери ничего у плохих людей. Заботься о своих друзьях. Старайся жить честно. Эти простые вещи предостерегают человека в самом начале жизненного пути. На пути нечестивых не иди, ниже возревнуй путем законопреступных. Так звучит Елизаветинский текст 1751 года. И давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Вы знаете, вот действительно, вот Семен Франт, например, наш великий философ русский, в своей последней работе «Свет во тьмы» так интересно выражается. Человек, переживший 2 войны мировых. Уж казалось бы, подавленный, он бегал в оккупированной Франции, избегал ареста, все время прятался. И пишет такую потрясающую работу. «Свет во тьме», потому что он не забыл о главном. «Царствие Божие внутрь вас есть», говорит Спаситель Иисус Христос, наш Господь и Царь, своим ученикам. Евангелие от Луки, 17 глава. Царствие Божие внутрь вас есть. И вот Семен Франк в своей книге «Свет во тьме» говорит, ибо это царство есть не что иное, как утвержденность человеческого бытия в реальности Бога и Его правды. Вот это главное, ради которого апостол Павел в послании к Ефесянам, когда диктует это послание в 3 главе, встает на колени и молит Бога о том, чтобы читающие его послание укоренились и утвердились во Христе и поняли бы, насколько широко и далеко и высоко и глубоко могущество Бога и его любви в нашей с вами жизни. Но давайте прервемся ненадолго на паузу, чтобы я перевел дыхание, и сразу после нее продолжим. Оставайтесь с нами.
квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 3 сентября 2024 года, вторник, 12 часов, почти 31 минута. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире на Теос Медиа. И мы читаем 4 главу книги Притчей и говорим о главном, без которого все нужное, необходимое, важное, не говоря уже о второстепенном, теряет смысл. Опора на главное. И мы привели перед тем, как уйти на паузу, знаменитую вот эту вот фразу Христа о том, что Царствие Божие внутрь нас есть. И также спроцитировали Семена Франка, который утверждает, что Царствие это есть не что иное, как утвержденность человеческого бытия в реальности Бога и Его правды. И как тут не вспомнить? Как тут не вспомнить удивительный совершенно роман Сервантеса «Дон Кихот»? И я намерен достаточно большой кусок из него процитировать, потому что мне представляется это важным. Мне бы хотелось, чтобы ты, Санчо, оценил и полюбил комедию, а следственно и тех, кто ее представляет, и тех, кто ее сочиняет, ибо все они суть орудия, приносящие государству великую пользу. Они беспрестанно подставляют нам зеркало, в коем ярко отражается деяние человеческое, и никто так ясно не покажет различия между тем, каковы мы суть, и тем, каковыми нам быть надлежит, как комедия и комедианты. Вот слушайте дальше. Но едва лишь комедия кончается, и актеры снимают с себя костюмы. Все они между собой равны. То же самое происходит и в комедии, которая представляет собой круговорот нашей жизни. И здесь одни играют роль императоров, другие – пап. Словом, всех действующих лиц, какие только комедии выводятся. А когда наступает развязка, то есть когда жизнь кончается, смерть у всех отбирает костюмы, коими они друг от друга отличались. И в могиле мы становимся между собою равны. Какие отрезвляющие слова. Вы знаете, сколько мне не говорят о средних веках, о том, какие они были темные и так далее. Но, во-первых, как они могли быть темными, если оттуда выросло все то светлое, что мы ценим сегодня? Я не понимаю. Как мы, любя плоды, которые считаем светлыми, считаем корни темными. Наверное, единственное, что это оправдывает тот факт, что корни всегда непостижимы. В этом смысле они в темноте. Но они не темные в нравственном отношении. И вот, понимаете, в средних веках все знали о главном. О, отходя от него. Иногда поступая вопреки главному, но все знали. И царь, и император, и простой ремесленник, и крестьянин, и рыцарь, и благородная дама – все знали о том, что наступит конец. О том, что кто бы ты ни был, кем бы ты себя ни называл, в какие бы ты одежды ни рядился, на каких бы автомобилях ни ездил, какие бы государственные посты ни занимал, мы все умрем. От этого никто не уйдет. И как пришел человек в этот мир голым, так он голым отсюда и уйдет. И вот в этом смысле прав довольно известный в своих кругах писатель и богослов Антон Хаутепен. Он написал книгу не так давно, которая называлась «Бог. Открытый вопрос». Ну, как я говорю, не так давно, это было уж точно больше 20 лет назад. Ну, в масштабах нашего скорого времени это действительно не так давно. И вот он пишет, мне нравится его определение, даже не определение, а скорее указание. Идея Бога порождает мышление, назначение которого мыслить больше, чем оно может вместить. И это правда. Когда мы опираемся на главное, а главное мы с вами сказали, сущность всего. Бойся Бога и соблюдай Его заповеди. И на этом главном без Христа никто никогда не устоит, если мы хотим эту опору в себе сохранить. И он прав. Мы начинаем думать о том, что вместить не можем. И вот вы уже читаете стихотворение Мандельштама, например, непостижимое, как это близко, не развернуть нельзя, не посмотреть, как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. Главное. Задумаемся над значением слова «главное». Оно ведь происходит от слова «глава». Голова – то, что возглавляет все. И, конечно, мы привыкли к этим старым, смешным советским комедиям, но они иногда отражают всю трагичность человеческого мышления. Я помню эту комедию «Чародеи», которая под Новый год как-то вышла на наше телевидение, где все знают эту песню «Главное, чтобы костюмчик сидел». Но главное-то совсем не в этом. И вот умение отличать главное от второстепенного, важное от срочного, нужное от желаемого, к нему ведет нас премудрость Бога. Именно в этом заключается этот опыт качественной внутренней жизни. Вообще в английском это звучит очень любопытно. Wisdom is the principal thing. То есть мудрость – это понятие принципиальное, определяющее, потому что принцип – это то, что все определяет. Бытовое использование слова «принцип» – оно не всегда верное. Когда люди поступают принципиально, иногда имеется в виду упрямо. На самом деле, когда речь идет о принципиальных людях, они поступают, исходя из сути и природы вещей. Тут нужно очень четко понимать понятие принципа. И вот эта премудрость, она остается у короля, с которого снимают корону. Вспомним короля Лира. Вы можете и славу, и имение отнять у меня, но не мои печали. Я все еще король над ними. Главное – это то, что наделяет человека достоинством. А уж оно, согласитесь, не зависит ни от постов, ни от одежд, ни от роскоши и ни уж точно ни от удовольствий. И опять-таки, да, часто меня упрекают в том, что я там умничаю, слишком глубоко рассуждаю. Мне кажется, поверхностные рассуждения вообще не нужны. Потому что зачем думать о том, что и так понятно? И можно, конечно, плавать по поверхности или скользить по ней, как многие умудряются. Но вы знаете, поверхность эта настолько тонка, она как хрупкий лед. Очень легко оступиться и захлебнуться в этой холодной воде, которая прячется под этой легкой безрассудностью человека. В еврейском языке понятие главное, за ним стоит слово, которое в Библии определяется как начало. Вообще, строго говоря, книга Бытия, первая книга Библии, первая из пяти книг, написанных Моисеем, именно так и называется, потому что иудеи называли книги по первому слову, с которого они начинались. В начале Бог. И Иоанн начинает почти слово в слово свое Евангелие с этих слов. Вначале было слово, и слово было Бог. Вот оно главное. Бог. Иисус Христос. То есть сам Бог. Единственное начало. Основа всего. Источник нашего личного бытия. Главное – это всегда то, что лежит в основании, в корне. И это, естественно, то, что определяет все. И сколько бы вы ни колдовали над всякими второстепенными вещами, сколько бы вы ни пытались манипулировать с нужным, срочным, важным, если вы сеете яблоневое зернышко, вырастет яблоко. Если вы сеете тернии, вырастут сорняки. Вот это и есть главное. Вот почему Бог никогда не бывает поругаем. И тот, кто сеет плоть, тот, кто надеется на внешнее и временное, пожнет тление и разруху, смерть, наготу и беззащитность. Потому что вот эта триада, а как говорил великий психоаналитик Виктор Франкл, троица, а вина, смерть и страдания. Человека преследуют независимо от того, какие одежды он носит, какие должности занимает и сколько удовольствия от жизни пытается получить. В греческом переводе Ветхого Завета, так называемой Септуагинте, да, переводе 70, вместо вот еврейского слова стоит греческое «архе». Нам всем знакомо, в том числе из психоанализа, такое понятие, как архетип. Это то, что является основой, тканью мирового порядка и самого человека. Верховный принцип, если можно так сказать. И вот это греческое слово использует Иоанн в своем Евангелии 18 раз. И очень интересно, что автор послания к евреям очень любопытно это слово использует. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. То есть, если только мы будем продолжать опираться на это архе, на начало жизни, которое для нас в личности Иисуса Христа, в Его жизни, смерти и воскресении. И вот в этом смысле мы живем с вами в очень странные времена. Времена, когда даже религиозное сознание, к сожалению, забывает о главном. В этом проблема. Как будто все дело в разнообразности вкусов и толерантности к мнениям. Вот такое ощущение. Какая может быть толерантность по отношению к Солнцу, например? Или Луне, или звездам? Или к закону всемирного тяготения? Кто-то сказал удивительные слова в свое время, что корабль приведет к цели команда капитана и его знания, а не демократические права Юнги на этом корабле. И вот в этом плане главное остается главным, независимо от того, как мы к нему относимся. Но в своей удивительной книге «Автоархеология», довольно любопытное название, Владимир Мартынов говорит о расцерквленной культуре и о бескультуренной церкви. Почему? Да потому что вот это главное упускается из виду. И в его, вот в свете этого отхода с этой опоры, второстепенное затуманивает мозги. Как затуманило на мозги в средние века верующим, которые считали главное для церкви, это ее политическая власть. Мудрость христианина – это верность начатой жизни во Христе до самого конца. Потому что вот эта мудрость, что это такое? Это укорененность в источнике нашего бытия. Укорененность в том, кто сказал о себе: «Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Я тот, с кого все начиналось, я тот, кем все закончится. Я первый, первый, к кому следует обращаться, и последний, о ком человек, к сожалению, иногда вспоминает, когда ему плохо». Но и это тоже не страшно, если мы вспоминаем о главном, когда все второстепенное, на что мы пытаемся обереться, рушится, ломается и рассеивается. И я думаю, что вы знаете удивительную вещь. Ничто не ценится так дешево и не обходится так дорого, как мудрость, которую Бог предлагает даром. Мы предпочитаем почему-то учиться на своих собственных ошибках, и я вот как с подростками говорю в местах лишения свободы, говорю, понимаете, вы по 5 раз наступаете на одну и ту же швабру, она бьет вас больно по голове, и всякий раз виновата не вы, а виновата швабра. Потому что вы отходите от главного. И самое удивительное, что вот та премудрость, которая взывает к сердцу и уму человека, она никогда, ни при каких обстоятельствах не будет зависеть от суда временного и внешнего. Потому что у нее источник вечный. Она лежит за пределами вот этого временного существования. Вот оно, главное, которое нам предлагает Соломон в качестве опоры. Главное – мудрость. Приобретай мудрость. Приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай знание, разум. Потому что ответы на главные вопросы не во времени находятся. Кто я такой? Зачем я живу на этом свете? Что будет после смерти? Действительно ли все кончается под 3 футами земли, как считал Наполеон? Только в сердце человека, принявшего Христа, только там разрешается вся сложная противоречивость. Да, и удивительная вещь. Пусть глумится над этим, кто хочет, говорит Семен Франк. Благая весть по самому своему замыслу есть вещь, это сокровище в небесах, незримом для земного взора и обстановки чувственно данного облика человеческой жизни. Иначе говоря, то главное, о котором мы сегодня говорим, лежит, дорогие слушатели, за пределами человеческого сознания. Глаз не видел, ухо не слышало, и не приходило то на сердце человеку. Да, то, что Бог приготовил любящим его. Тем, кто ищет этой опоры в Боге и находит ее внутри себя, потому что Бог, по свидетельству Семена Франка, обнаруживает себя в человеку. Те начинают понимать то, что мы должны понять. И в этом смысле, конечно, может быть, жизнь их и обстоятельства могут быть совсем неказистыми, как говорил князь Мышкин в «Идиоты». Но главное зато утверждено. И вот почему, я думаю, и мы будем с вами в следующий раз говорить немного о хозяевах жизни и слугах правды. Есть, в общем, 2 типа людей, Гюго прав. Не просто счастливый или несчастный, он нет. Есть осиянные светом и живущие во мраке. И вот почему люди отвергают это главное, не знаю, потому что, наверное, их этот блеск желаемого ослепляет, того, чего они хотят от жизни. А это, оказывается, совсем не то, что нам нужно и необходимо. И поэтому будем молиться о том, чтобы света Христа в нашем сердце было достаточно, чтобы быть. А все остальное, важное, срочное, нужное, оно как-то организуется вокруг главного. С нашей помощью или без, это уже другой вопрос, и это уже вопрос качества внешней жизни. Но нас-то с вами интересует качество жизни внутренней. И вот с этой мыслью я вас оставляю и благодарю за внимание. Прощаюсь до следующего вторника. Спасибо вам большое, дорогие друзья.